Станислав Сергеев. «Дорога в пустоте». Текст читает Дементьев Илья. Пролог. Я только вчера вылез из медицинской капсулы после того знаменательного поединка с главой драконовского клана, который обосновался в системе Орка. Несмотря на то, что меня основательно подлечили, причем в мощнейшем и самом лучшем лечебном комплексе флагманского линкора, общее состояние было никакое. Все-таки существует такая вещь, как фантомные боли, и организм еще не забыл, как был поврежден, избит и переломан в моем последнем бою. Да и сюда мою тушку в живом виде с трудом успели доставить. Сломанные ребра пробили легкое, и только своевременные инъекции всякого рода стимуляторов оттянули момент моего отхода в страну вечной охоты. Теперь, после излечения, я просто наслаждался тишиной и общей расслабленностью. Меня уже известили, что после моей победы в поединке драконы не стали юлить, оперативно собрались и просто ушли из системы. Причем, согласно начальной договоренности, оставив в целости и сохранности множество заводов и предприятий, и, что не менее важно, не тронув 12 миллионов человек, которые у них числились в виде рабов и ходячих сухих пайков на случай голода. Мы не потеряли тысячи десантников при зачистке планеты, что было еще одним огромным плюсом. И самое главное, предварительно слитая информация одному из вражеских драконовских кланов тоже выстрелила. Огромный караван из системы Орка был перехвачен, охрана перебита, а все транспорты просто разграблены несколькими менее сильными, но более голодными кланами. Фактически один из крупнейших драконовских кланов Ратоула прекратил свое существование, что с нашей стороны считалось реально грандиозной победой. Да и после разгрома объединенной эскадры давление по фронтам резко ослабло, и драконы перешли к стратегической обороне, так как серьезных подвижных сил в этом секторе у них уже не осталось. Но меня это уже не волновало. Поступил приказ все дела сдать генералу Тори Ансельму, а самому просто заняться своим здоровьем. Поэтому через пару дней меня со всей осторожностью доставили на госпитальное судно, которое в сопровождении усиленной охраны отправилось к столичным планетам, где сейчас находились основные медицинские центры республики. Пока мы летели, небольшой конвой встретился с ударной группой, идущей в помощь объединенному флоту в системе Орка. И оттуда к нам на корабль пересели несколько очень важных персон, которые, конечно, навестили меня. Я не сильно удивился, когда ко мне в отдельную каюту зашли генерал Дер Тераном и полковник Морг. Разговор, который произошел после этого, меня опять сильно насторожил. «Да, пришли, поздравили». Обрисовали общую оперативную обстановку и поставили перед фактом, что все намного хуже и серьезнее, чем кажется. Открытый саботаж со стороны Сената и высшего генералитета просто зашкаливает. Слив секретной информации противнику должностными лицами принял катастрофические масштабы. И контрразведка просто зашивается, не успевая реагировать на все угрозы. Поэтому разработана совместная операция по полному устранению креатуры противника в высшем руководстве республики. И мне достается роль главной красной тряпки, на которую они должны будут наброситься со всей яростью. «Максим», — начал мой несостоявшийся родственник, — «ты и так заслужил хороший отдых, поэтому тебе предстоит немного отдохнуть в самом фешенебельном отеле на побережье, подлечиться, и потом мы тебя основательно засветим». Я усмехнулся. «И сколько я после этого проживу?» «Не беспокойся, без охраны не оставим». «Основное боевое ядро оппозиции мы вычистили. Тут больше ждем воздействия на уровне средств массовой информации. И, конечно, будут пытаться найти подходы к тебе», — подключился полковник Морг, «чтобы определить, кто за тобой стоит». «А если захотят выкрасть?» — усмехнулся я. Тут Дер Тераном хохотнул. «Побояться. Тут и так Боляр с Империей набежала. И всех настроить против себя – это будет просто очередной экзотической формой самоубийства».
«Что-то мне все это не очень нравится. Вы же понимаете, что общественное внимание мне противопоказано из основного направления моей деятельности».
«Понимаем. Но тут поработали системные аналитики Императора. Это их рекомендации. Наиболее вероятный сценарий действий противника – это, да, попытка устранения серии терактов. Для блокировки работы всех институтов власти и управления войсками. Но сейчас у противника нет подвижных сил, и по данным нашей разведки, переброски из глубины драконовского пространства и сосредоточения не наблюдается. Как я понял, у меня нет возможности отказаться, и для маневра практически нет свободы. Мне кажется, это большая ошибка.
Мы это понимаем, но тут фактор времени играет против нас.
Хорошо, я в игре, только
все, что захочешь.
Вот это и настораживает. Чувствую себя жертвенным бараном.
Максим, не все так плохо, попытался меня успокоить полковник Морг. И я ему, конечно, не поверил.
Глава первая. Наш кортеж достаточно резво продвигался по автобану в сторону русской границы, оставляя за собой километры и километры выжженной палящим летним солнцем степи. Маршрут был выбран так, чтобы вообще миновать районы, где идут боевые действия между уринскими, фашистскими, карательными формированиями и отрядами народного ополчения. По идее, на этой дороге вообще не должно быть никаких блокпостов с уринскими или пшуковскими дорожными грабителями в камуфляжах, что существенно ускоряло наше прибытие на территорию Росской империи. Впереди, на грани видимости, ехали бронетранспортеры, два джипа с передовой группой боевиков и с предоставленной кардиналом охраны. Чуть ближе пристроился тентованный грузовик, в кузове которого была замаскирована автоматическая зенитная спаренная установка, в случае необходимости обязанная снести любое препятствие, возникшее на пути. Рядом с нашим джипом двигались еще несколько неприметных седанчиков и малолитражек, которые, по идее, должны были создавать видимость нормального движения по практически перекрытой трассе. Реально же эти малыши были под самую завязку напичканной электроникой, подавляющей любые радиовзрывные устройства по обочинам дороги, ослепляющие и головки самонаведения противотанковых ракет. В общем, уровень обеспечения безопасности просто зашкаливал. И это не могло не радовать, вот только всякие мыслишки волей-неволей лезли в голову. Кардинал явно показывал, что лично заинтересован в нашем возвращении в полной целостности и сохранности, и делал это очень демонстративно. Я даже с трудом представлял, насколько глубока была пролегендирована операция по нашей доставке к русской границе, и не удивлюсь, если здесь и генцы отметились, показывая, так сказать, свой незримый контроль и заинтересованность в положительном разрешении критической ситуации. В подтверждение моих мыслей над головами несколько раз прошли две пары генских реактивных бронированных штурмовиков непосредственной поддержки войск, чем-то напоминающих земных грачей. Видимо, из той миротворческой эскадрильи, что базировалась на аэродроме Уринских военно-воздушных сил возле крупного областного центра спутника столицы города Канроли. И это было и странно, и весело. Наблюдатели с противоположной стороны точно не должны были оставить без внимания такое изменение расстановки сил. Да и генцы не зря вылезли из своего подполья, так демонстративно показывая свою позицию. Если чуть поглубже копнуть, такие танцы больше смахивали на фактический передел континентальной политики, и чем это закончится, можно только гадать. Вот тут как раз и возникали вопросы. Что же такое произошло, что даже генцы открыто выступили против воли Святого Престола, который всех давно держит за причинное место, без всякой возможности безнаказанно трепыхаться? Я с трудом подавил желание залезть в некоторую заветную книгу, являющуюся терминалом очень мощного аналитического компьютера, постоянно сканирующего местные информационные сети любой степени защиты. Вот там-то и должны были быть ответы, но открыто рисковать одним из последних артефактов я не стал. Организуем привал, и вот там покопаюсь в последних новостях без лишних глаз. Глаз. Мысли сразу перепрыгнули на другую тему. Странно, вроде задание выполнено, цель достигнута, возможные риски минимизированы, а эйфории, как после тяжелого боя, нет. Именно того чувства облегчения, когда открыто сидишь на крылечке полуразрушенного дома с последним полупустым магазином в автомате и смотришь, как противник панически отступает, не догадываясь, что им оставался всего лишь последний рывок. Тут же все по-иному. Какая-то картина, незаконченная получилась. Чего-то не хватает. Именно важного элемента, который вскроет и второй, и третий слой ситуации, чтобы обрести полное понимание того, что вокруг происходит. Как-то отвык быть просто пешкой, даже проходной. Да и интуиция не дает покоя.
освободил красавицу-принцессу, даже сделал так, что дракон ее сам принес и согласился проводить подальше из этих мест. Рядом сидит другая красавица, Ланка. Вон, как глазки победно блестят. Только намекни, и она со всем пролетарским усердием, нежностью и страстью начнет рожать от меня детей. Я не удивлюсь, если ее папашка-генерал, который до этого тайно встречался с ней перед нашей поездкой по тылам уринцев, дал ей такую установку. Нет-нет, тут не тупое подкладывание в постель к фигуранту, потенциальному союзнику, красивой куклы, нет. Ланка абсолютно не тот человек, да и отец, боевой генерал, судя по слухам, очень правильный мужик, не стал бы свою дочь так банально использовать. А вот с одобрения росского императора разыграть долгоиграющую стратегическую комбинацию, да с большими преференциями личной семье генерала и особенно будущему внуку, который бы стал реальной связкой между планетарным государством и спецслужбами крупной галактической гуманоидной цивилизации. Тут очень много плюсов и потенциальных возможностей, а то, что я являюсь русским, то тут... Ну, в общем, русские темнилы все четко просчитали. Если честно, смотря на Ланку, у которой в глазах все чаще проскакивает жуткая тоска в преддверии неминуемого расставания, все никак не мог решить, насколько такое решение сопоставимо с моими принципами. Я был уверен, что будет мальчик, и оставлять его без отцовского внимания очень не хотелось бы, но с другой стороны... с таким образом жизни мой путь в любой момент может закончиться, и что я после себя оставлю? Трупы и короткие строки в засекреченных рапортах? Да, был такой, награжден, список, и все. Утилизирован там-то, там-то, и все. И? А нет никакого «и». Да... Что-то нас на философию потянуло. Езда по великолепно построенному шестиполосному, разделенному мощным отбойником автобану убаюкивала и способствовала умиротворению. Представляю, сколько денег украли, когда все это строили. Тут это подразумевается как само собой разумеющееся. Урина и так славится по всей планете коррумпированным и вороватым правительством и четко выстроенной цепочкой по расхищению государственных средств. Потому-то и шла эта война. Возвращаться под жесткий взор росского императора, где за кражу госресурсов карали очень жестко, они не хотели. Кто же откажется от такой кормушки? А тут уже выросли и оперились несколько поколений новоявленных феодалов-коррупционеров. Эти зубастые беспринципные скоты положат и свою армию и будут шинковать мирняк, но от своих кормушек не откажутся. Местность по обочинам упорно менялась. И вместо пустой жаркой степи сначала нечасто, но начали появляться небольшие участки, заросшие небольшими деревцами. Но по мере движения деревьев становилось все больше и больше, а через час пути мы уже ехали по дороге, проходившей через густой лесной массив. Идеальное место для засады, но по мере того, как километр за километром приближались к росской границе, чуйка не давала тревожных сигналов. Я мог просто расслабиться, наслаждаясь чистым и прохладным лесным воздухом, обдувавшим через открытое окно. Дорога делала небольшой поворот, и передовая группа прикрытия на некоторое время пропала из зоны видимости. До росской границы оставалось километров 50. И с такой скоростью мы уже минут через 40 будем на пограничном пункте, где я не сомневался, нас ждет зеленый коридор. Тут мои вялотекущие мысли были прерваны тон-сигналом вызова моей радиостанции, которая была настроена на частоту нашей охраны. Что-то прохрипев, она, пискнув напоследок, затихла, так же, как и двигатель нашей машины. Джип, прокатившись по инерции метров 50, замер у обочины, как, кстати, и остальные сопровождающие нас машины. Ого! А как по мозгам-то дало? Я схожие чувства испытывал, если не вдалеке подрывался ядерный заряд. Вот точь-в-точь, когда обрушивается электромагнитный импульс. Даже МАИ граната не давала такого эффекта. Вспышки не было, ударной волны тоже, значит, задействовано какое-то электромагнитное оружие немалой мощности, а его тут только разрабатывают, и особых мобильных устройств на вооружение не поступало. А тело само на уровне рефлексов вывалилось из машины, и, крикнув «засада», я стал вытаскивать своих девчонок. На это понадобилось несколько мгновений, так как все имели боевой опыт и прекрасно осознавали, что нужно делать в такой ситуации. Прихватив свой меч, лежащий в специально сшитом на заказ чехле и карабин, который никто не решался у меня забрать, короткими перебежками бросился за девчонками. Мы не стали сбегать с дороги и прятаться в кювете, это было самое подходящее место для мин-ловушек и фугасов, а быстренько спрятались за одной из малолитражек, прижавшейся к мощному бетонному отбойнику, разделявшему автобан на встречные полосы. Оружие было у всех, и, приготовившись дать отпор любому нападающему, мы затаились в ожидании нападения и прихода помощи. Замерли. Вот что меня поразило, так это тишина. В случае засады уже давно бы все здесь смешали с асфальтом, за короткое время создав максимальную плотность огня, а нет, тишина. Значит, нас не хотели ни убить, ни захватить. Я осмотрелся по сторонам, охранники тоже повыпрыгивали, рассредоточились и заняли круговую оборону, замерев в поисках достойных целей, но все равно была тишина. Гул ушедшего далеко вперед бронетранспортера стал нарастать, значит, там что-то поняли и решили вернуться. И это говорило о том, что зона действия МАИ оружия была четко локализована на этом повороте, и что применялось оно исключительно по нам. А у меня опять включилась чуйка и пошел анализ ситуации. Неужели противоположная сторона решила показать себя таким вот способом? Но почему нас так просто не расстреляли? Не накрыли РСЗО минометами. Тут в лесах этого добра можно много расположить, да и место приметное, очень легко пристреляться. А все равно тишина. Значит, сейчас начнется разговор, и уровень реальной опасности не очень велик.
«Не стреляйте! Мы с миром!» Из леса раздался властный крик, заставивший всех подтянуться и приготовиться действовать. «Вот оно!» Наконец-то ситуация начала двигаться вперед. Действительно, между стволами деревьев появилась высокая фигура в недешевой сутане представителя Святого Престола. Судя по рюшечкам и всяким висюлькам, человек занимал немаленький пост в иерархии власти святош. Он шел спокойно, расставив руки, как бы готовясь обнять, но здесь это было знаком мирных намерений. За его спиной в 3-4 шагах замерли два бойца в зеленом лесном камуфляже с карабинами в руках, но как только священник пошел дальше, они остановились в тени деревьев и заняли позиции за стволами, чтобы в случае чего огнем поддержать отступление защищаемой особы. Состоявшего на дороге грузовика уже сорвали тент, и установленная в кузове зенитная спарка, малокалиберная автоматическая пушка — частично защищенная бронированными листами, крутанулась на станине и взяла на прицел кусты, где расположились бойцы священника, и, возможно, прятались и другие. Но, как ни странно, все проходило в тишине. Наверное, люди понимали, первый выстрел и начнется ад, из которого немногие выйдут живыми. Поэтому, как мне казалось, никто не хотел первым нарушить эту пресловутую тишину. Священник, сделав несколько шагов, опустил руки и уже более уверенно пошел в нашу сторону, стараясь резкими движениями не спровоцировать никому ненужную перестрелку. Его лицо показалось мне знакомым. В реале я его никогда не видел, а вот на фотографиях точно. Учитывая стоимость сутаны, охрану и другие мелкие детали, можно было сделать вывод, что визитер принадлежит к высшей элите Святого Престола, но не к узкому кругу посвященных. Где-то чуть ниже в иерархии власти. О, точно, епископ Латорра, личный секретарь кардинала Торена. Но что он здесь делает? Торена — это финансы и таловое обеспечение, а никак не спецоперации с применением вооруженных формирований и спецподразделений. Судя по моей информации, те, кто занимался боевыми операциями, он почти открыто называл солдафонами. И тут этот посланник. А ведь епископ молодой да ранний недавно умудрился как-то быстро пролезть наверх и затихнуть, устроившись на теплом месте, понимая, что любые попытки влезть в узкий круг могут закончиться внезапной скоропостижной смертью. У них там еще тот серпентарий. Но тыловик здесь, в центре мощного континентального кризиса в активной военной фазе и в таком вот амплуа... посмотрим, что скажет.